Здравствуйте, дорогие телезрители! Церковь в настоящее время занимает все более и более активную общественную позицию. Священников можно увидеть в больницах, в воинских частях, среди заключенных. Ни одно серьезное политическое мероприятие не проводится без епископа или священника. Поэтому все чаще можно услышать тревожный вопрос: а действительно ли это так хорошо? Не грозит ли обществу в связи с этим так называемый клерикализм? Отвечает на этот вопрос владыка Кирилл Гундяев.
Ну, во-первых, можно проиллюстрировать эту тему чисто исторически. Вот вы говорите о том, что такое, мол, уже было. Кто-то из православных вам об этом сказал. И кончилось плохо. Позвольте мне совершенно иначе расставить акценты и сказать, что такого никогда не было, и потому в свое время кончилось все очень плохо. Ведь для того, чтобы церковь имела возможность и право обращаться к людям, затрагивать животрепещущие вопросы современности и давать на них свой комментарий, свое видение, предлагать обществу идейные парадигмы, для этого церковь в первую очередь должна быть свободной. И во-вторых, общество должно, уважая эту свободу, предоставлять соответствующую возможность церкви говорить. Ничего подобного в истории нашей не было, за исключением Средневековье. Вот в средневековой России церковь была достаточно свободной. Был очень высок авторитет патриархов. И церковь обращалась к своему народу не только с проповедью духовной жизни, но и помогая понимать то, что происходило в стране, то, что происходило на стыке церковно-государственных отношений. Особенность мощным голос церкви был тогда, когда требовалось мобилизовать народ, объединить его, например, на борьбу с общим врагом. Вот все это имело место в средневековой России. А позже, начиная с Петра I и включая весь петербургский период, церковь не могла ничего подобного себе позволить, потому что она была превращена в ведомство, в государственное ведомство православного исповедания. И во главе этого ведомства стоял государь-император, а управлял этим ведомством чиновник государственный, обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода. И как же церковь могла говорить народу нечто, что хотя бы на ничтожно малую дистанцию могло отходить от официальной политики государства? В тех условиях у церкви не было никакой возможности обращаться к людям. И многие историки, писатели, в частности, анализировавшие трагедию нашего народа, разразившуюся в начале 20 века, череду революций, ну а затем гражданскую войну и все то, что с нами произошло позже, именно в той невозможности для церкви говорить слово правды своему народу и усматривали причину обрушившихся на страну катаклизмов. Теперь церковь получила свободу. Она имеет возможность выражать свою точку зрения на все, что происходит в нашем обществе и в мире. Некоторые действительно не приветствуют этого актуального голоса церкви. Причин здесь много. Одни люди просто не разделяют христианских убеждений, либо являясь неверующими людьми, либо являясь нехристианами. И не очень-то желают, чтобы голос церкви, особенно по злободневным вопросам, так громко звучал. Ну, а у некоторых просто есть некий испуг перед прошлым. В советское время, мол, была господствующая идеология, которая громко заявляла себя. И вот есть некий страх, чтобы не появилась какой-то новой идеологии. И некоторые люди связывают эти страхи с деятельностью церкви. Что можно сказать по этому поводу? Это страхи беспочвенные. Потому что церковь, в отличие от любой другой системы, имеющей возможность войти в государственную власть, а значит использовать силу для убеждения, в отличие от всех этих возможностей, церковь никогда не войдет во власть и никогда не будет использовать силу для того, чтобы утверждать свою проповедь. А почему так? А потому что церковь обращается к человеческой душе. То, что происходит в глубине души, не может быть усвоено под давлением силы и власти. Религиозная проповедь усвояется только тогда, когда ее свободно принимает человек. И потому напрасны страхи. Церковь никогда не сойдет с этого пути. Помня замечательную пословицу: «Невольник не богомольник». Но с другой стороны, если церкви будет непозволительно обращаться к своему народу, то тогда во весь рост встанет тема свободы и религиозных прав. И естественно, что церковь говорит сегодня, может быть, еще даже не в полный голос, но, по крайней мере, говорит то и говорит так, как никогда в прошлом она не могла говорить. Ну, а в конце концов, давайте поставим вопрос. А что ж плохого, что церковь сегодня обращается к своему народу? В центре проповеди церкви тема любви, добра, сострадания, жертвенности. Разве можно уравновесить скромный голос церкви с этим гигантским потоком антикультуры? С этой всеразрушающей проповедью вседозволенности, безнравственности, нас шокирует, ранит то, с чем мы сталкиваемся. Но часто нам не хватает мужества сказать, почему все это происходит. И, может быть, если голос церкви будет звучать еще сильнее, не думаю, что он в полной мере уравновесит весь этот поток, который обрушивается сегодня на человека, избивает его с толку. Но, по крайней мере, может быть, голос церкви, усиленный голосом наших писателей, ученых, лучших представителей нашей интеллигенции, сумеет спасти многих.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Где-то к концу первой главы книги Бытия нам говорится о сотворении человека. Но тут я хочу сказать, что когда человек был сотворен, Бог вдохнул его свое дыхание. И человек весь пронизан дыханием Божиим. Объяснить это, я думаю, никто до сих пор не сумел. Но это значит, что Бог себя как бы влил в человека. И что человек неразлучно соединен с Богом. Я говорю неразлучно, потому что он на поверхности может грешить, может отпадать, может о Боге забыть, может его отрицать. Но в глубинах своих, как сказано в Писании, Бог своих даров не отнимает никогда. И нет такого человека, который не был бы пронизан этим божественным дыханием, который делает его хотя бы зачаточно родным Богу. Если вернуться к творению, то я несколько раз вам упоминал отрывок из одного из отцов, который цитируется протопопом Аввакумом в той интересной книге, которую он написал под названием «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». «Рече отец сынови, сотворим человека по образу нашему и по подобию, и отвеща другие, сотворим, Отче, и приступит Бог, несмотря на то, что Он приступит свое призвание. И паче рече, о единородный мой, о свет мой, о сын мой и словы, о сияние славы моей, если ты так промышляешь о своем создании, подобает тебе облечись в тленного человека, подобает тебе по земли ходить, плоть восприять, пострадать и вся совершить. И отвечал другой, да будет так, Отче, да будет воля Твоя. И в этом был создан человек. Это говорит о том, что сотворение человека является изумительным даром божественной любви.
Очередную инсценированную логию Иисуса Христа в изложении Евангелиста Иоанна давайте с вами послушаем.
«Мой мир я даю вам. Я даю вам совсем не то, что предлагает этот мир. Пусть ничто не волнует ваше сердце. Не бойтесь. Вы слышали, когда я говорил, я ухожу от вас, но я опять возвращусь к вам. Если бы вы любили меня, то вы бы радовались тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили мне. Больше я уже не буду говорить вам, потому что приближается ко мне князь этого мира. У него нет власти надо мной, но мир должен узнать, что я люблю Отца и что я делаю то, что Отец мне повелел. А сейчас пойдем». «Я — истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветки, на которых есть плод, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже чисты благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду у вас». Ветвь сама по себе плодов приносить не может. Она должна быть на лозе. Вы сами тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Когда человек будет во мне, тогда и я буду в нем. И он принесет богатый урожай. Без меня вы не можете делать ничего. Кто не во мне, тот как засохшая срезанная ветка. Такие ветки подбирают, бросают в огонь и сжигают. Если вы будете во мне, и мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, вы получите. Мой Отец будет прославлен. Как Отец любит меня, так и я полюбил вас. Оставайтесь в моей любви. Если вы послушны моим заповедям, то вы пребудете в моей любви, так как и я послушен заповедям моего Отца и живу в его любви. Я говорю вам это, чтобы вы испытали мою радость, и чтобы ваша радость была полной. Любите друг друга, как и я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Напротив, я называю вас друзьями, потому что я открыл вам все, чему я научился у моего Отца. Вы меня не выбирали. Я сам вас выбрал, чтобы вы шли и приносили плод без устали, и тогда Отец, видя это, даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о духовном преображении личности христианина.
Человек, прикоснувшийся к преображению, умом своим преобразившийся и обновившийся, он видит поле деятельности для христианина не только в храме, но и за стенами храма. И это называется литургия после литургии и так далее, и так далее. И жизнь целостная, непрерывная, христианская продолжается в семье, в домашней церкви, на работе, примером христианского отношения к труду и к взаимоотношениям и так далее. Поэтому, как видите, вот это уже характеризует преобразившегося человека. Вот интересный вопрос, когда мы говорим в эмоциональном состоянии. Логос должен контролировать им эмоции. Интересный вопрос, очень важный. Поэтому преобразившийся человек умом своим и волей, и чувствами, он являет измененную пропорцию соотношения. Он не руководится чувствами, а чувствами руководит. Он эмоции свои контролирует, подчиняет их осознанной духовной цели, оказывается, и дает им меру проявления, опять же, подконтрольную ему. Вот поэтому характер облагодатствованный, преображенный в святых и в подвижниках нам тоже являет образец этой изменившейся пропорции отношения, оказывается. Поэтому человека узнать можно. Человек может 30 лет ходить в храм, а мы говорим, каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой. Конечно, процесс преображения – это именно процесс длящийся, а не единовременный акт. Иногда мы соблазняемся и говорим, ты прими Христа, и Он тебя сразу преобразит. Ты Его примешь, а преображаться – это твоя часть работы. Христос тебе даст открытие цели, смысла, понятия, но Он тебя механически не изменит и не преобразит. Тебе нужна твоя часть работы в этом вопросе. А Христос говорит, я стучу в дверь сердца твоего, и я еще войду, если ты мне отворишь. А мы ж такие, что мы, так сказать, нам легче сказать, Господи, приди. А когда придет, что мы будем делать? Да, мы же, извините, мы не готовы иногда принять само пришествие Христа, потому что непреображенным умом мы его себе представить не можем. Вот Христос говорит, я сейчас к вам приду в лодку с урожаем, помните? Они же там целый день ловили, поймать ничего не могли. А потом, когда он пришел с ним, с плодами, что случилось? Случился, извините, какой-то негатив. Потому что лодка начала тонуть от великого множества рыбы. Сеть начала прорываться. И уже не поймешь, для апостолов или перед этим рыбаков это было благословение или проклятие. Это было наказание или награда. Очень интересный вопрос. Потому что благословение приносит с собой необходимость изменения взгляда на что-то. Иногда необходимость утраты чего-то. Ты захотел получить исцеление? С удовольствием. Но куда мне деть тех бесов, которые из тебя изгнать? В какое стадо свиней переместить их? И когда он исцелил человека и переместил этих бесов в стадо свиное, что они не низверглись, значит, с горы и погибли. Сколько мяса погибло? И в итоге, вместо того, чтобы спасибо сказать за исцеление, ему сказали: такого целителя нам не очень надо, не пошел бы ты подальше от наших пределов. Такие утраты за каждое исцеление — не слишком ли большая цена? Очень серьезный вопрос, оказывается. Преображенный ум, преображенная воля, преображенные чувства, преображенное сердце иначе смотрит на это. Оно понимает, оказывается, что вопрос искупления и даром подаренного спасения – это одна сторона. Это сторона божественная. А сторона человеческая – наше самопожертвование и необходимость иметь способность оторвать от себя что-то. Время потратить хотя бы 2 часа на что-то – это же наша жертва, оказывается. А когда от нас большего потребуется, мы начинаем: отойди от нас, Христос, слишком много от нас требуешь, целое стадо свиное. Чувствуете? Оказывается, это можно уразуметь, а тем более осуществить, скорее всего, только преображенным мышлением.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Сравнивая Восток и Запад, надо еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что на Востоке у нас множество отцов. Помимо отцов каппадокийцев, есть еще целый ряд интересных мыслителей V века, создателей православной христологии, хотя не в окончательном виде. Есть особняком стоящий Максим Исповедник, наконец, есть Иоанн Дамаскин. Потом есть мистика Симеона Нового Богослова. Ну и, наконец, богословский ренессанс Паламитов. А что мы имеем на Западе? Здесь картина существенно проще. В IV веке был ряд имен, которые содействовали становлению доктрины единосущия. Ну, вы помните, догмат о том, что Бог Сын единосущен Богу Отцу. Но эти люди, в собственном смысле слова, родоначальниками западного богословия считаться не могут. Это, скорее, латиноязычные отцы, которые находятся в общем русле никейского богословия. Так вот, если мы хотим знать специфику западного богословия, то за вычетом Амбросия Медиоланского, который догматических трудов никаких, строго говоря, не оставил, в основном это были пасторские послания, соображения относительно справедливости и тому подобное, то мы с вами вынуждены обратиться к наследию крупнейшего латинского отца, который перекрывает собой весь последующий горизонт латинского богословия на несколько столетий вперед. Это Августин Блаженный. Ну, правильнее говорить, Августин Гиппонский, по месту его святительской кафедры. Иногда этот Гиппон пишут как Иппон. Соответственно, он получается почти японский. Но Япония, она севернее Африки. Поэтому, говоря о западном богословии, приходится говорить по большей части именно о блаженном Августине. Сегодня мы отметим с вами только одно его свойство характера – двойственность. Собственно, о какой принципиальной двойственности может идти речь? Ну, во-первых, когда мы говорим «двойственное», в данном случае это не будет качеством отрицательным, негативным. Дескать, что там хорошего на Западе может быть? Вон их самый главный, и тот двойственный, в отличие от наших любимых богословов Востока. Это неправильно. Тут, чтобы вникнуть в историю августинизма, следует понимать одно чрезвычайно важное обстоятельство, которое уже давно, тем более в 20 веке, в котором очень многие серьезно изучали Августина, когда пробудился интерес именно ко всему его наследию, так же, как и к наследию, скажем, одного из родоначальников классической латинской схоластики, Фомы Аквинского. Собственно, одни и те же люди занимались и Августином, и Фомой. Так вот, они отмечают следующие факты. В Августине, судя по его наследию, соединяется пламенно обратившийся к Богу всем сердцем христианин и одновременно неплатонический мыслитель. Причем нередко это соединение причудливое. Вот когда вы читаете Августинову исповедь, то больше имеете дело с этой возгоревшейся душой, приникнувшей к Богу, нашедшей своего Отца Небесного. Но тут же вы можете столкнуться и с первыми наметками известного учения Августина о благодати, специфического учения. Правда, только наметки, разбросанные в разных местах. Или вы читаете трактат «Троица», который до сих пор полностью не переведен на русский язык. Тот самый трактат, из которого потом полезла вся известная нам доктрина о двойном исхождении Святого Духа от Бога Отца и Бога Сына. Та доктрина, которая была усвоена всей Западной Церковью, из-за которой было и до сих пор продолжается столько споров между Восточной Церковью и Западной. С этой проблемой вы также знакомы. Мы неоднократно упоминали с вами о ней. Если восточное православие исповедует исхождение Духа Святого только от Бога Отца, буквально придерживаясь Библии, Священного Писания, Христос говорил своим ученикам: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Поэтому восточный православный символ веры так и гласит: «Верую в Духа Святого от Отца исходящего». А вот на Западе в этот древний символ веры сделана вставка «и сына», по-латински «филиокве». То есть, согласно западному католическому вероучению, Дух Святой исходит и от Сына тоже. Основание этому пункту вероучения католики черпают именно в наследии блаженного Августина. У Августина действительно есть высказывания, дающие основания так считать. Однако святой Августин допускал такие высказывания не в контексте богословско-догматических рассуждений, а в контексте молитвенной поэзии, созерцания, когда в благоговейном предстоянии перед Богом мы не в состоянии говорить строго и формально. Дескать, от Отца Дух Святой исходит, и точка. А от Сына ни в коем случае. Мол, Сын лишен Духа Святого. Проблема в том, что Запад со свойственным ему формализмом выдернул эти исполненные благоговением и молитвой фразы Августина и ввел их в свое вероучение. Ну, это примерно то же, если бы православные взяли за основу своей веры популярное церковное песнопение, посвященное Богоматери «Неимам иные помощи». «Неоткуда ждать нам помощи, ни на кого надеяться, как разве только на тебя, Матерь Бога». То есть никто нам не поможет, и на Бога нечего уповать, ну разве только на тебя, Богородица. Это поэзия, и читать надо соответственно. И вот Августина прочли именно подобным образом. А формально в его трудах достаточно оснований для так называемого филиокве, которое многие века будет одним из камней преткновения в диалоге между Востоком и Западом. Ну вот на этом сегодня давайте и остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.